Александр Кассий. Король Мистрока. Красный Вестник. Глава первая. Предисловие. Как-то я был проездом в Ривернире по делам, касающимся исключительно дипломатической стороны вопроса, но не мог отказать себе в удовольствии посетить крупнейшую библиотеку сия Мистрока. Ты не представляешь себе, друг мой, что я там нашел? Вернее, я сперва и не догадывался, что нашел это. Постараюсь описать все как можно короче. В библиотеке я договорился о том, чтобы получить довольно редкие образцы книг, возрастом около 1000 лет. Представь себе, старая речь, многие слова и буквы, уже вышли из нашего обихода, предоставили мне эти книги лишь на время. Я отвез их в Севет, чтобы изучить и переписать столько, сколько смогу. В процессе сего действа я перелистнул очередную страницу, и мне на руки скользнула древняя карта, хотя это скорее схема. Изучив ее, я пришел к выводу, что это схема нашего мира по версии форма Аннум времен раннего Средневековья. Схема древняя. В наше время взгляд на мироустройство выглядит проще. Ныне нет никакого единого моря и иных миров. Если верить записям, то Альзамера — это лишь одна сторона земной плоскости, а на обратной расположился ад, как и в современном варианте. Плоскость заточена в сферу, разделенную на две части — полусферу жизни и полусферу смерти. Альзамеру обволакивает жизнь, наполненная атмосферой, облаками и ветром. Ад поглощен смертью, где царствует лютый холод. За пределами полусфер расположились сферы Луны и Солнца, которые вынуждены кружить в бесконечном вихре. Далее следует оболочка, отделяющая наш мир от Единого моря, в котором плавают и другие миры. На обратной стороне есть еще записи. В ней говорится, что сперва был хаос, беспорядочный поток энергии, перемешанный в самой себе. До хаоса не было никого, он сам зародился по воле своего могущества, нарушив план пустоты. Из случайных столкновений хаоса зародились Примис и Сатус. Они убили своего создателя, упорядочив всю энергию, из-за чего появились стихии, и сотворили первую песнь. Из песни зародилось единое море, по которому плавало множество миров, в том числе и наш мир. И дальше самое интересное. Считалось, что полусфера жизни весьма теплая относительно полусферы смерти, и благодаря такому балансу наш мир не тонет в море. Ежели весь холод ада просочится в полусферу жизни, то все тепло уйдет к смерти, и наступит конец. Тут даже описано, что земная твердь по краям наиболее тонкая, поэтому нас со всех сторон окружают льды. Занимательно, не так ли? Почему об этом не рассказывают в наше время? Вдруг версия с концом света правдива? Хотя я уже и не знаю, чему верить. Уже даже появляются версии, что Альзамера круглая. Интересно. А тогда где? В ядре? Я обязательно напишу тебе снова, друг мой, когда изучу все поподробнее. Мистрок должен узнать о том, что я обнаружил. Это произойдет фурор среди духовенства. С уважением, твой друг Генрик Орбан. Глава вторая. Риверлок. Земля озер. Последний месяц выдался особенно щедрым на осадки. Слякоть не проходила с самого первого дня сентябрьских календ, начался сезон дождей. В Риверлоке, стране холмов, пустырей, озер и рек, дожди и без того шли с весны по конец осени, сменяясь мокрым снегом и градом к зиме. Близился очередной закат, такой же, как и 1000 закатов до него, практически неотличимый от тех, что будут после. Наверняка какой-нибудь художник или наблюдательный путник могли бы заявить, что каждый восход и закон солнца неповторим, но в действительности все они сливались в один с течением времени. Когда пасмурность сходила на нет, кончался дождь и расступались тучи, то воздух насыщался приятной бодрящей свежестью, а небесные сферы переполнялись чарующими розовыми, лимонными и пурпурными оттенками, на зависть даже самой изощренной палитре в руках пейзажистов. Но уже через неделю трудно будет вспомнить сей момент. Какие-то обрывки чувств всплывут в памяти, отдельные картинки с приблизительными красками. Через год это воспоминание становится одним из сотен таких, вспоминая которые ты уже и не уверен, что это могло быть настолько уж красиво. Оттого картины, на которых с филигранной точностью изображались чудеса природы, чувствовались надругательством над заложенным порядком вещей. Быть может, неповторимость момента чувствовалась бы куда ярче, если бы мы ценили его лишь в нынешний миг и не ворошили в своей памяти никогда после. Мэтт Кеннон думал об этом все чаще. Хоть он и не прожил еще до преклонного возраста, но за относительно немалый срок своей жизни сталкивался со многими тяжкими испытаниями, с которыми ни с кем никогда не делился после. Вряд ли обо всех них под силу узнать хоть кому-то из мира живых, а мертвецы, как это было принято, неразговорчивы. Но иногда прошлое не желало оставаться на своем месте, ему хотелось все переворошить, перевернуть вверх дном, напомнить о себе и стать раздражающим бельмом на глазу. Мэтт бежал из Риверлока, опасаясь последствий его пребывания в онном государстве. Это был один из худших его визитов в край озер. Хотя в памяти он сохранился точно таким же, как и все прежние, подумал Мэтт, взбираясь на вершину каменистого холма. Шел проливной дождь. Вниз по склону катились набрякшие волны грязи и ручьи. Башмаки утопали в зыбкой земле. Руками Мэтт хватался за острые пошатывающиеся валуны. Достигнув вершины, путник поправил капюшон, смахнул с лба спутанные мокрые клоки черных волос и огляделся. Сквозь завесу ливня виднелись лишь недалекие огни ламп и факелов Угорья, последнего поселения Риверлока на пути к драконьему северу. Мэтт спеша спустился с холма навстречу деревне. Горизонт поглотил солнце, сквозь тучи еле-еле проглядывал силуэт его сестры Луны. Впереди замерцали квадраты окон, показались двускатные серые черепичные крыши домиков. Мэтт, одинокий скиталец, добрался до сквозной улицы Угорья в поисках ночлежки. У коновязи даже лошадей не стояло, всех их попрятали в конюшни. Скиталец поднялся по скрипучим ступенькам к дверям таверны, волоча за собой отяжелевший от влаги плащ. Двери распахнулись, Мэтт завалился внутрь, вдыхая теплый сухой воздух и аромат пива. По крыше и окнам тарабанил ливневый дождь. За столиками таверны никого не сидело, кроме пары тихих зевак, уцепившихся за кружки пенящегося пива. У Мэтта в горле пересохло, он стал забывать вкус этого бодрящего напитка. Он облизнулся и подошел к стойке, пару раз стукнув по ней. Никто на его зов не явился. Кеннон решил, что его стук смешался со стуком дождя и ударил кулаком с новой силой. «Иду я!» — раздалось из кладовой. «Незачем разбивать древесину в дребезги!» На свет из темноты поднялся усатый мужчина в очках с круглой оправой. Он вынес упакованную в бумагу головку сыра с инициалами Халаборна, чей запах сразу ударил нос каждому посетителю и аккуратно поместил ее на стойку. «Вы еще кто?» — произнес хозяин и шмыгнул носом. Он осмотрел пришельца с головы в капюшоне до ног в походных башмаках. «Просто путник. Иду с юга. Вот решил горло промочить, переждать окончание дождя», — ответил Мэтт. «Капюшон заведения снимай не на базаре», — фыркнул хозяин, развернул упакованный сыр и принялся разрезать его тонким зубчатым ножом. «В 11 я закрываю харчевню, просидеть здесь до полуночи, или, если дождь не соизволит кончиться в скором времени, до утра не позволю. Захочешь переждать, плати за комнату наверху. И вымойся перед этим, у меня тут все культурно, от тебя потом несет и кислотой изо рта за версту». «Я ненадолго, просто переведу дух, к 11 у меня уже не будет. Можно мне пинту эля?» «Ага, как освобожусь, займусь этим». Мэтт развернулся и направился к свободному столу в самом углу, но хозяин схватил его за руку, слегка перевалившись через стойку. «Деньги вперед! Авансом не работаю!» «Конечно!» Мэтт нашарил в темноте своих одежд под плащом пару серебряных и насыпал в ладонь владельцу таверны. Наконец, подобравшись к свободному столу, путник ослабил ремешок ниже ключиц и скинул отяжелевший темно-зеленый шерстяной плащ на спинку стула. Затем уже присел и сам, ожидая напиток. Дождь и не думал кончаться. Он мог идти беспрерывно еще хоть двое суток, хоть неделю. В такие периоды рек в Ривер-Локе становилось в десятки раз больше, уровень воды значительно поднимался. Поэтому деревни и города давно уже стояли на сваях, либо с каменным фундаментом значительно выше земли, а пахотных полей практически не встречалось, разве что под навесами теплиц на холмах. Скотоводов также обучали не водить свои отары и стада близ берегов бурных рек. Бывало, из-за туч солнце и луна не показывались неделями. Мать терпеть не мог подобный климат. Риверлок был красив лишь издалека, либо на самом юге, где соприкасался с Холлабурном, куда более сухой и теплой страной. Хоть Холлабурн, как и Риверлок, не мог похвастаться обилием лесов, но наличие твердой земли под ногами и богатство транспортных сухопутных путей не могло не радовать путника, жаждущего поймать попутку. А ведь в Риверлоке когда-то было изобилие лиственных деревьев, но из-за политики бывшего короля Десмонда МакГевина чуть ли не весь природный запас древесины ушел на юг, в королевство Вайнсбургов. Вырубка лесов привела к эрозии почвы и заболачиванию многих местностей. Мэтт глянул в окно. Капли стекали по стеклу, искажая деревенский пейзаж. На улице ни души. Это радовало Мэтта, но не дарило ему спокойствия. Он ощущал себя, как на ядовитых иголках дикобраза. Отступать из таверны особо было некуда, лишь один проход через парадную дверь. Быть может, столь гадкая погода даже сыграла на руку. Никто не погонится за Кэнноном на лошадях по грязи и образовавшимся рекам. Мэтт и не заметил, как стал кусать ногти. Он подметил на улице скользнувшую тень, отчего спонтанно дернул руку к рукоятке своего меча на поясе. Убедившись, что оружие на месте, Мэтт понял, что хозяин тени — ободранный пес, перебегающий с крыльца на крыльцо в поисках укрытия. «Подобные тебе у нас надолго не задерживаются», — прозвучал суровый голос. Мэтт перепугался, но постарался не показывать этого. Он развернулся на голос и заметил севшего к нему за стол мужчину, до того пившего в одиночестве на другом конце харчевни. Рыжеволосый мужчина в шерстяном широком плаще, покрывающем его плечи и шею целиком, красно-черного цвета с клетчатым рисунком, тартаном. «Чем обязан?» — спросил Мэтт и поглядел по сторонам. Лохматые волосы, неухоженная борода, походные башмаки, плащ, скрывающий лицо и оружие. Таких, как ты, тут не жалуют. Кэнон и чума нашего века. Я не ищу проблем. Верно, ты от них бежишь. Так советую побыстрее сматываться отсюда. Я заплатил за выпивку и не уйду до тех пор, пока не наслажусь своим элем, — настаивал Мэтт. Ты встанешь из-за стола и побежишь дальше на север, до стены, как вы все и делаете. Вас всех тянет драконий север. Видать, мечтаете попасть в рабство и строить пояс севера до конца своих дней. Неужто это лучше того, что ждет тебя в цивилизованном мире? Молчишь? Значит, тебе уготована смертная казнь. В чем же тебя обвиняют? Поведай мне, Кэнон. Если я скажу, то к моему грешному списку добавится еще одна причина для смертной казни, дружище, — подмигнул Мэтт Кэнон. Твой последний шанс покинуть деревню, — предупредил мужчина. По столом тихонько лязгнул сталь клинка, покидающего ножны. Это не самый умный ход, дружище, — спокойно произнес Мэтт и глянул на хозяина, который резал сыр. Обо мне никто и не вспомнит уже совсем скоро. Мой сед простынет, а на твой курган со слезами будут приходить все родные из года в год, обвиняя богов в жестокости, а тебя в глупости. Иди домой, к своей семье. Моя семья поймет, если со мной что-то случится. Они знают, что я всегда берег наш тихий уголок на краю Риверлока от таких мерзавцев, как ты. Я всего лишь хочу выпить. Ты ведь сам разжигаешь этот конфликт. Уже слегка раздраженно прошептал Мэтт. «Пять!» — шикнул назойливый гражданин. Мэтт тяжело вздохнул, помассировал лоб большим и указательным пальцами руки. «Четыре!» — отчет продолжался. «Ты не понимаешь, что творишь, идиот!» — шептал путник, все еще надеясь вразумить собеседника. «Три!» «Давай сойдемся на том, что я подойду к харчевнику и попрошу налить мне эля с собой. Два!» Мужчина напротив Мэтта заметно напрягся, он держал руки под столом, а глаза его застыли, глядя прямо в глаза Кэнона. В этом и была его ошибка — смотреть стоило не в глаза оппоненту, а на руки. Мэтт не стал дожидаться следующего числа. Он опрокинул круглый деревянный стол и обеими ногами толкнул мужчину, а чего тот рухнул со стулом на пол. Поднялся шум. Пара человек, что сидели за соседними столами, перепугались и разбежались кто куда. Хозяин таверны отодвинул сыр подальше, схватился за сырный нож и прижался к стене, наблюдая за потасовкой издалека. За окном загрохотал гром, сверкнула молния, чья электрическая нить отразилась в черных глазах Кеннона. Мужчина сполз со стула, поднялся и потер затылок с уже набухшей шишкой. Он сжал кинжал покрепче и без лишних слов бросился на чужака, пытаясь ранить его грудь колющими ударами. Мэтт побоялся выхватывать меч, но схватил противника за предплечье атакующей руки и всеми силами оказывал сопротивление. Мужчина покраснел от злости и напряжения, а когда рука с оружием задрожала и устала, ударил странника сапогом по колену. Мэтт согнулся, и тогда у мужчины получилось его повалить. «Не дергайся, мародер!» — произнес победитель, ударил Кеннона кулаком по лбу и принялся искать что-то в комнате. «Эй, Дав, есть веревка!» «Секунду, Инес!» — харчевник скрылся в темноте кладовой. Полминуты оттуда доносились скрип и грохот, затем он выбрался, подошел к Инесу и вручил ему джутовый канат. «Вот, держи!»
«Спасибо, старик!»
Инес связал Кеннону руки, потом развязал кожаный пояс с крепленными к нему ножнами и швырнул на стол рядом. «Вставай, бродяга!» Мэтт с судом поднялся, голова его кружилась, из носа явно текла кровь. «Сильно же ты меня приложил!»
«Заткнись!»
Инес толкнул пленника в сторону выхода, закрываясь, Дав. «Сегодня никого лучше к себе не впускай. Если вдруг прибудут законники, то ничего им не говори. Идет?» Мэтт очутился на улице и заметил, как дождь постепенно ослабел. Все еще гремел гром, но поток воды наконец прекратился. «Ты что, волшебник? Я думал, у ливни нет ни конца, ни края», — усмехнулся Мэтт. «Погоди, почему харчевнику не нужно говорить обо мне? Ты не собираешься сдать меня солдатам?»
«Заткнись, говорю», — повторил Инес.
«Нет уж, дружище». Мэтт обернулся к Иверлокцу и ткнул ему в грудь связанными руками. «Во-первых, ты оставил внутри мой плащ и мой меч. Во-вторых, куда ты меня собираешься вести, смерть тебя побери». Инес разозлился и столкнул Кеннона с крыльца прямиком в грязь. Мэтт ударился головой и спиной, застонали кости и мышцы. Грязь и лужи не сильно смягчили падение. Инес спустился по лестнице и пнул пленника в плечо. «Вставай, пройдемся немного». Получасом позже Мэтт и Инес покинули угорье, оставив согревающие огоньки из окон домиков позади. Шли они по пологим холмам, покрытым низкими кустарниками и карликовыми цветками. Под ногами хлюпала еще влажная почва. Вересковая пустошь. В округе ни единой живой души, кроме них. Ни единого отголоска цивилизации, лишь черные остовы торчащих вверх камней, ставших в круг на соседней горке. Инес заставил Кеннона подняться к ним и усадил на поваленный валун, поросший мхом. «Надеюсь, ты не собираешься приставать ко мне», — ухмыльнулся Мэтт, опасаясь собственной шутки.
«Я оставлю твое тело нетронутым, ты все сделаешь сам».
Инес встал к пленнику спиной и вынул что-то из нагрудного кармана своей кожаной куртки. Булькнула жидкость. Мэтт не мог видеть, что там творит его похититель, но фантазия рисовала совершенно ужасные предположения. «Эй, дружище, ты в порядке там?» — спросил Мэтт. Инес не отозвался. Он застыл и будто бы колебался, опасаясь сделать следующий шаг, но все же сделал его. Инес повернулся к пленнику лицом, в руках он держал склянку с мутноватой жижей непонятного цвета из-за ночной темноты. В редких лучах проглядывающей луны цвет становился то ли темно-гранатовым, то ли бурым. Инес поднес склянку Кеннону и приказал ему выпить. «Зачем мне это делать?» — спросил Мэтт, внимательно разглядывая пузырящуюся жидкость. «Гадость какая-то. Совершенно не похожа на тот эль, что я заказывал. Тебе не стоит заниматься напитками».
«Шути, пока в состоянии. Я не отпущу тебя, пока ты не выпьешь этот отвар. Не переживай, он не убьет тебя», — произнес Инес, голос его переменился и стал куда более угрожающим.
Глаза Инеса углубились в череп, на них практически не падал лунный свет. Губы сплющились и окаменели,
Кожа приобрела землистый цвет.
«Все это звучит не шибко убедительно», — подметил Мэтт.
«Пей, иначе я заставлю тебя иным способом. В любом случае ты выпьешь, лишь от тебя зависит, насколько искалеченным».
«А ведь сперва сказал, что не тронешь меня».
Инес нахмурился и помрачнел еще пуще. Истончились его пальцы, руки стали напоминать мертвецкие. Он держал склянку неистовой рукой прямо под носом у пленника.
«Ладно, давай посмотрим, что ты мне тут намешал».
Мэтт осторожно взял стеклянный сосуд в свои руки и зубами вырвал из горлышка пробку. Тут же распространилась ужасная вонь, какой не рождалась в самых затхлых конюшнях, даже если в ней все лошади давно померли и сгнили.
«Я при всем желании не смогу это выпить».
«Желание тебе и не нужно, просто делай то, что велено», — повелительно произнес Инес.
«Я слышал о том, что в Риверлоке встречаются ненормальные, но чтобы настолько...» «И вправду, может, ты волшебник какой, решил на мне свои зелья испытывать? Превращусь, небось, в какую-нибудь зловредную нечисть?»
«Ты и так ничем не лучше, так что нет, ни в кого ты не превратишься», — произнес Инес и злобно зарычал, будто намеренно неумело пародируя собаку.
«Ладно, за твое здоровье». Мэтт задержал дыхание и влил зловонную жижу себе в горло. Его чуть не стошнило, язык вырвался изо рта, а за ним следом надсадный кашель.
Мэтт было подумал, что наружу выйдет желудок с кишечником рука об руку, живот скрутило. Мэтт скрючился и рухнул с камня на сырую землю, продолжая задыхаться от рвотных позывов. Инес молча разрезал кинжалом его путы и помог усесться обратно на замшелый камень посреди древнего кромлиха. Мэтт отдышался, но взгляд поднимать не осмелился. «Теперь скажи мне, как тебя зовут?» — с непривычным дружелюбием произнес Инес.
«Мэтью», — покорно ответил пленник, сонно покачиваясь. У него кружилась голова и в конечностях чувствовалась слабость.
«Расскажи мне, сколько тебе лет?»
Так сразу и не вспомнить бы хотел от боли Мэтт.
«Расслабься, не напрягай голову, не нужно сопротивляться, это сделает только хуже», — увещевал похититель.
«Мне и 40 не стукнуло еще. Давай не будем про возраст». Мэтт держался за голову, глаза его поочередно смыкались.
«Откуда ты родом?»
«С юга».
«Югом можно назвать все от Халаборна до Фортресса. Давай точнее».
«Если б я знал точнее, то сказал бы точнее».
«Какой крепкий, все еще виляет. Говори мне все прямо», — разбушевался Инес. Поднялся морозный ветер, заморосило. Неподалеку сверкнула молния, и пару секунд спустя до дрожи в груди раздался гром. Мэтт готов был поклясться, что под его ногами затряслась сама земля.
«Я их правду не знаю. Я рос в дороге. Отец возил меня из города в город по Хоралширу, Прилфорту, Фортрессу, Уотерленду, когда они были еще независимыми королевствами, как Риверлок, Драконий Север и Григория.
«Тогда я хочу узнать о том, что ты делал в Риверлоке во время данного визита», — произнес Инес, стараясь четко формулировать свои пожелания.
«Я покинул королевство Вайнсбургов из Уотерленд на корабле. Устроился юнгой, драил палубы, натягивал канаты. На таких судах никто никаких вопросов никому не задает. В Риверлок попал по ремеслу, мне нужно было выполнить поручение».
«Чье поручение?» — с нетерпением спросил Инс, сжимая руки в кулаки.
«Твоего папаши. Он сказал, что ты был чертовски плохим сынком», — грубо ответил Мэтт и поднял взгляд.
Инес перепугался и замешкал. Мгновение промедления стоили ему всего. Мэтт вскочил с неожиданной проворностью, ударил Инеса в щеку и вытолкнул из круга камней. Но похититель встряхнулся и набросился на Кеннона, попутно стараясь нащупать кинжал на своем поясе.
«Это ищешь?» — спросил Мэтт, шепнул лезвием в полумраке ночи.
С новой силой хлынул дождь. Мэтт толкнул своего обидчика на скользкий склон, но споткнулся и сам. Они вдвоем кубарем покатились до самого подножья, где Инес скинул с себя до того чистый клетчатый плащ и старался выбить свой кинжал из рук неприятеля. Мэтт задыхался в грязи, мягкая земля обволакивала его голову и шею, вода стекала ко рту и ноздрям.
«Как настойка могла не подействовать, я не понимаю», — искренне недоумевал Инес.
Мэтт свободной рукой ударил риверлокца по виску и скинул с себя его тело. Инос барахлался в луже грязи, на нем не было сухого места.
«Я думаю, что ты с пропорциями ошибся», — пожал плечами Мэтт.
«Это невозможно», — кашлянул Инос, выплевывая грязную воду. «Не я варил ее. Оно древнее, уникальное в своем роде.
И ты решил потратить настойку на меня? Ты потенциальный висельник. Я бы тебя расколол и привел бы на блюдечке к всадникам горя. Тогда меня бы, наконец, приняли в солдаты в качестве дознавателя. Я изучил рецепт настойки досконально, и если бы она работала, то смог бы варить свои собственные. Тогда меня бы признали в высших кругах».
«Погоди, погоди», — остановил ее Мэтт Кеннон. «Всадники горя».
«Нет-нет, дружище, с Вайнсбургами я не ссорился. С чего бы королевским рыцарям браться за меня? Не преувеличивай мою значимость».
«Вот роленские верховые теперь закреплены и за Риверлоком».
«Не вешай мне лапшу на уши», — с легким испугом произнес Мэтт. Улыбка сомнения скользнула по его лицу. Ему не хотелось верить в услышанное всем сердцем. «Риверлок независим от Вайнсбургов».
«Ты ведь странник, Кеннон. Ты должен знать о таких вещах.
Риверлок идет на сближение с герцогствами. Вот и первый шаг на пути к присоединению», — усмехнулся Инос. Ему нравилось видеть испуг на лице одержавшего над ним верх странника.
«Даже если так, в стране озер и рек сейчас крайне рыхлая почва, а мощенных дорог в этом направлении не сыскать. Я специально выбрал этот маршрут. Даже всадники горя не пройдут», — понадеялся в собственной правоте Мэтт.
«У них ведь непростые лошади, не те, что были раньше. Теперь ватерлендские верховые седлают специально выведенную породу, их копыта рыхлят землю не хуже плуга».
Мэтт, перепуганный до глубины души, наклонился к Инусу и прислонил ему кинжал к горлу.
«Слишком много ты знаешь для деревенщины на краю страны, и про настойку, и про всадников. Кто ты такой вообще?»
«Но ты уже выпил настойку из яда виверны, поэтому вряд ли сможешь расколоть меня. Да и настойка оказалась фальшивой».
«Ах», — вздохнул Мэтт, — «может, твоя настойка и сработала бы на ком-то другом. И раз ты отказываешься идти со мной в контакт, то мне ничего не стоит тебя убить. В этих топях твой труп найдут не скоро».
«Делай, что должен», — с достоинством произнес Инес и закрыл глаза.
Мэтт тяжело вздохнул, подставил лицо дождю и замахнулся. Он ударил Инесса навершием кинжала по лбу, лишив сознания.
«Я не могу покинуть Риверлок без своего меча, придется возвращаться за ним и за плащом. А ты полежи здесь в грязи и слякоти. Если тебя заберет стихия или легочная болезнь месяцем позже, то это будет уже не моя проблема».